В этом выпуске еженедельной передачи «Сегодня в Америке» – безнадежная американская игра Кремля. Может ли взлом серверов Демократической партии оказаться стратегической ошибкой Кремля? Есть ли у Владимира Путина основания потирать руки, глядя на последствия вброса электронной переписки демократов? Пыталась ли Москва подорвать Хиллари Клинтон? Что Трамп знает про Путина? Будет ли хорошим для Кремля возможное президентство Дональда Трампа? Беспрецедентную попытку вмешательства Кремля в американскую избирательную кампанию мы обсуждаем с американским политологом, старшим научным сотрудником Института American Enterprise в Вашингтоне Леоном Ароном. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В последние дни Кремль утверждает, что Россия не имела никакого отношения ни к похищению электронной переписки Национального комитета Демократической партии, ни тем более к ее обнародованию с помощью WikiLeaks. Но ему в США не верит почти никто. В наиболее мягкой форме недоверие выразил президент Обама, лишь предположительно высказавшийся о том, что за этими событиями виднеется рука Москвы. Американская разведка официально отказывается указать на причастность России к взлому американских серверов и делать вывод о том, пытались ли похитители оказать влияние на ход американской предвыборной кампании. Однако представители Демократической партии утверждают, что их источники в американских спецслужбах почти однозначно говорят о том, что кража переписки была организована российскими хакерами, скорее всего, работающими на российское правительство. И американская пресса верит демократам. Издание Slate пишет о том, что кража документов – это попытка иностранного государства повлиять на исход американских выборов. Газета «Вашингтон-Пост» напоминает, что Москву ловили на попытках вмешаться в дела разных государств – от Украины до Франции, но никогда прежде в США. «Нью-Йорк Таймс» опубликовала несколько статей со ссылками на американские спецслужбы и функционеров Демократической партии, утверждающих, что это работа Кремля. Медвежью услугу Москве оказал и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп, объявивший сначала на пресс-конференции о том, что Россия, скорее всего, в этой истории не замешана, но уже в следующем предложении призвавший Россию найти 30 тысяч сообщений пропавших с сервера Хиллари Клинтон. Призыв, по словам той же «Нью-Йорк Таймс», шокировал экспертов. Критическими редакционными статьями на него успели откликнуться и Wall Street Journal, и Washington Post, изумленные тем, что кандидат в президенты США призывает иностранное правительство выкрасть документы другого кандидата в президенты. Лишь на следующий день Трамп пояснил, что на самом деле он иронизировал, демонстрировал сарказм. Была ли это неудачная шутка или нечто другое, но эта реплика Дональда Трампа добавила пыла комментаторам, обсуждающим и возможное вмешательство Москвы в американские внутренние дела, и удивительные комплименты кандидата в президенты в отношении России и ее лидера. Почему вдруг Россия неожиданно впервые за десятилетия превратилась в фактор американской избирательной кампании? Вопрос Леону Арону.
Тут много всего наслоилось. Ведь если вы помните, практически последние 30 лет, скажем, с 88 года почти, да, Россия вообще не была фактором во внутренней политике американской. Попытался мой кандидат Рамни высказаться. Совершенно не помогло, просто кануло вето, да плюс еще насмешечка, что Россия главный враг. А не сыграла. Но это была другая Россия. Сейчас мы имеем дело с Россией Крымской, с Россией Донбасско-Новороссийской и Россией Сирийской. Так что вот наложилось это, как мне кажется, уже какой-то информационный задел у этой мины был. И вот сейчас она взорвалась.
Вы говорите о взрыве мины, но не является ли это своего рода лестью Кремлю использование такой гиперболы? Ведь в конце концов никаких фактов незаконной деятельности демократов не открылось, но ушла в отставку непопулярная у сторонников Сандерса председатель партии. В общем, мелкое событие предвыборной кампании.
Безусловно, просмотрев прессу, тут есть, конечно, есть перехлёсты. Но опять-таки, знаете, что можно Юпитеру, того быку нельзя. Россия стала этим быком. Слишком много всего накопилось. Преувеличение негативного влияния, но это вполне объяснимо, особенно учитывая стилистику и чисто технологические моменты сегодняшней мидии.
Но и при этом, учитывая, что такие предположения исходят в основном от руководителей Демократической партии, можно предположить, что демократы пытаются разыграть российскую карту. Вот представитель Путина Песков, правда, это называет паранойей в Соединенных Штатах.
Да, ну конечно. Но это в рамках американской, да любой, как мне кажется, предвыборной кампании. Да, такое впечатление создается, что проектируется кампания Хиллари Клинтон, что держава, которая, по крайней мере, если не враждебна, то, по крайней мере, конкурентна с Соединенными Штатами, поддерживает явно противника Клинтона на выборах. И, безусловно, конечно, это будет использовано и используется. Но тут вот интересный есть момент, Юрий, о котором мне хотелось бы поговорить. Это исторически очень, ну, не могу сказать беспрецедентно, но исторически очень интересно, потому что, как правило, советская, как я сказал уже, Россия не была фактором в американской внутренней политике, начиная, ну, с Горбачевского периода. Но посмотрите, когда она была фактором, то есть когда был фактор Советский Союз, это всегда играло на руку республиканцам. А здесь это играет на руку демократам, и здесь создается очень интересный момент. Вот пойдет ли Хиллари субстантивно дальше кампании, то есть наложится ли это на ее политику, в том смысле, что, помните, она начала отдаляться от достаточно мягкой политики Обамы в отношении России уже в 2011 году. Ее обвинили в том, что она демонстрацию создает.
Но сам Путин по этому поводу высказался.
Да. Понимаете? То есть здесь создается очень интересная ситуация. Демократические ястребы собираются. И в этом смысле я согласен с целым рядом моих коллег, которые считают, что, в общем, это на коротком промежутке, может, это Хиллари и повредит, но в долгосрочной или даже в среднесрочной кампании, если она будет президентом, а это, как мне кажется, практически ясно сейчас, то это отразится на американской политике в отношении России, как мне кажется, в негативном смысле.
Для Кремля.
Да, конечно.
А могло в этой атаке на кандидатуру Клинтон быть нечто личное со стороны Владимира Путина? Ведь он ей в 2011 году приписал чуть ли не организацию заговора в России с целью его смещения.
Главное направление удара – это дискредитация американской политической системы. Но тот факт, что это делалось через атаку на Хиллари Клинтон, конечно, когда какой-то там технолог пришел к Путину с этой идеей, то, конечно, тот факт, что, как сказать, непосредственной целью этой кампании будет Хиллари Клинтон, это, безусловно, предрасположило его к этой операции.
В некоторых сегодняшних американских комментариях проскальзывает, я бы сказал, приятный для Кремля тезис о том, что скандал вокруг электронной переписки, в общем, даже опасен для американской демократии. Дескать, те, кто вбрасывает эти документы, внушают американцам, что американские выборы – это обман. Что-то подобное, кстати, пишет «Нью-Йорк Таймс», например. Как вы относитесь к таким выводам?
Знаете, слишком уж большая честь, как говорят. Да, конечно, никакую американскую демократию не подрывают. Знаете, это в русле, совершенно в русле России сегодня, спутник и так далее. То есть не поднять Россию, а опустить, и тут я не имею в виду каламбуров, опустить Запад. То есть на себя-то посмотрите. А это была тема российской пропаганды, начиная с практически возникновения России сегодня. Дискредитация, показ того, что западные политические системы также коррумпированы и также нечестны, как и российская, и также манипулируют. Глобальная стратегическая цель путинского режима, я не хочу говорить России, путинского режима, в том, чтобы ослабить Запад, причем ослабить не столько в военном смысле, и не говоря уже об экономическом, да, ведь мои коллеги говорят о том, насколько мала экономическая мощь России, экономический потенциал по сравнению с Западом, не столько вот в таких каких-то материальных моментах, сколько в моральных. И, кстати, я вам должен сказать, что ведь кошмар Путина, это либерализация, перестройка, гласность и так далее, когда режим разваливается практически, да, из-за того, что люди узнают правду. И вот он, мне кажется, это перевернул и решил действовать подобным образом, в том смысле, что вот мы покажем подноготную о Западе, и люди ужаснутся, а Советский Союз развалился, среди всего прочего, из-за такого морального отвращения, когда выяснилось, каков был режим. Вот, а почему бы нам это не попробовать тоже?
Американские наблюдатели расходятся во мнении о том, является ли публикация этой переписки операцией Кремля с целью поддержки Трампа. Президент Обама, например, не исключил этого. Некоторые комментаторы не согласны с ним. Но до официального заключения ФБР, которое проводит расследование этого инцидента, вопрос остается открытым. Ваша версия?
Они не только не взаимоисключающие моменты, да, но взаимоподтверждающие. Как я вам сказал, кардинальное, да, направление российской пропаганды – это дискредитация западных политических институтов. Так? Так. Теперь есть кандидат, который, видимо, победит на выборах. Я не думаю, что задачей было перевернуть политическую динамику этих выборов, да? Но в русле дискредитации политических институтов кто-то, наверное, предложил. А вот почему бы нам не показать, что вот смотрите, как она пришла к власти. Посмотрите, вот вы, так сказать, нас критикуете, праймерис наш, помните, делала праймерис United Russia, да, с Объединенной Россией? А не Объединенная, как она?
Единая.
Единая, да? Критиковали праймерис наши. Вы смеялись над ними, да, вы и ваша пятая колонна. А вот посмотрите, какие у вас праймерис. С самого начала Национально-демократический комитет, он подыгрывал Хиллари. Это главное русло. Плюс, а кто у нас сейчас цель? Кого мы метим? Хиллари Клинтон. Помните на демонстрациях 2011 года, замечательная книжка, фотографии. Хиллари, где я могу получить бабки госдеповские? Хиллари, ты обещала. Это вот насмешливые такие несли плакаты. В этом же году она Путина назвала так, да, я не знаю, как перевести, башебузук, хулиган и так далее. И сказала, что он хочет построить Советский Союз и угрожает. Вот, а это дополнительный, конечно. А почему? Это вот как бы еще большой плюс вот этого тактического удара. Но опять-таки не хочу преувеличивать.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Безнадежная американская игра Кремля. Может ли взлом серверов Демократической партии оказаться стратегической ошибкой Кремля? Есть ли у Владимира Путина основания потирать руки, глядя на последствия вброса электронной переписки демократов? Пыталась ли Москва подорвать Хиллари Клинтон? Беспрецедентную попытку вмешательства Кремля в американскую избирательную кампанию мы обсуждаем с американским политологом, старшим научным сотрудником Института American Enterprise Леоном Ароном. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Господин Арон, словом, насколько я вас понимаю, вы видите в этой истории рутинную пропагандистскую операцию Кремля. Но американская пресса настойчиво поднимает вопрос о коммерческом интересе Дональда Трампа к России, о многочисленных связях его ближайших советников с российскими и украинскими высокопоставленными деятелями. Юлия Йоффе в журнале Foreign Policy, кажется, первой поставила вопрос прямиком. Заголовок ее статьи можно перевести так. «Является ли Трамп засланным казачком?» Она отвечает на него отрицательно. Сам Трамп на пресс-конференции в среду раздраженно повторял, что он не встречался с Владимиром Путиным, что у него нет никаких дел с Путиным и никаких интересов в России. Есть тут у оппонентов Трампа повод для беспокойства?
Я думаю, что, конечно, это несколько прямолинейно, даже я бы сказал вульгар. Ну да, извините меня, посмотрите, если в системе брать координат всеядность бизнесов, первый идет нефтяной. Они самыми худшими диктаторами и самыми худшими политическими режимами идут и качают свою нефть. Да, бизнес из бизнеса. Я думаю, что на втором месте идут как раз бизнесмены недвижимости. В любом месте, давайте мы построим курорт, тут рядом будет колючая проволока, Куба. Да и другие места. А мы здесь эти звездные отели. А вот не смотрите только в эту сторону. Мы вам устроим небольшой рай в аду. Это вполне нормально. Юлия Йоффе про это писала. Были попытки, да, у Трампа совершенно известные, попасть сначала в Советский Союз, потом в постсоветскую Россию и построить там, значит, какую-то такую вот подобную недвижимость.
Да, и она замечает, что у него ничего не получилось.
Да, у него ничего не получилось. Извините меня, кто-то больше дал. Там Кемпинский, там другие. Из этого делать вывод, что, извините меня, он в кармане Кремля, и что он манипулирует. Я просто не вижу каких-то серьезных на это оснований. Хотя, конечно, я думаю, что единственное, в каком смысле вот эта деятельность Трампа действительно повлияла на это все, это то, что, конечно, как всегда, да, эти вещи отслеживались секретными службами. И, наверное, какое-то есть досье, которое, в общем, говорит о том, что Вот есть такой Дональд Трамп, достаточно всеядный бизнесмен, и без каких-то таких моральных каких-то закидонов, как говорят, принципов. И вот, может быть, да, вот это досье всплыло, когда он стал кандидатом. И тут, конечно, безусловно, учитывая те вещи, которые он говорит о России и международных отношениях вообще, и уходе из НАТО и так далее, так далее. Я считаю, что, может быть, вот это сыграло роль. Но я бы не преувеличил.
Ну, как критики Хиллари Клинтон скажут, допустим, сегодня в Wall Street Journal есть по этому поводу статья, они вам скажут, собственно, этот вброс похищенной переписки тем и опасен, что никто не знает, что у Кремля, если это совершил Кремль, есть в запасе против Хиллари Клинтон. Какие скелеты в шкафу, что называется?
Вы знаете, опять, это, может быть, Калугин вам это лучше разъяснит. Мне кажется, что, вы знаете, говорить о каком-то всемогуществе ФСБ и КГБ, мне кажется, это преувеличение. Мы знаем, извините меня, какие скелеты у Хиллари, да? Это можно начинать с Арканзаса, Роуз Лоферм, вот эти, это все известно. Ну, Не думаю, чтобы какая-то была вот уж прямо суперпрозырная карта.
Но ведь в такой ситуации, как вам возразят многие специалисты, важно не то, что есть, а важно то, что никто не знает, что есть. Важна возможность поддерживать нестабильность.
Нет, можно бросить любую фальшивку. Кстати, что вполне, чего я вполне ожидаю. Можно бросить фальшивку, причем оформив ее достаточно профессионально. Нет, все это можно. И, кстати, для этого, конечно, первый шаг сделан вот этой почтой. Но я бы не сказал, что действительно есть у Кремля что-то, чего мы вот уж совсем не знаем и не ожидаем.
Дональд Трамп сделал немало заявлений о намерении улучшить отношения с Россией, о том, насколько ему симпатичен Владимир Путин. Стоит ли Кремлю делать вывод о том, что с Трампом он уживется лучше, чем с Клинтон? Многие американские аналитики предполагают, что в случае победы Трампа Кремль по меньшей мере добьется отмены санкций.
Вопрос политического темперамента у Путина и у Трампа. Если говорить о кратковременной перспективе, то, конечно, будет какой-то медовый месяц, безусловно. Но, мне кажется, аналитики вокруг Путина также должны понимать и понимают, видимо, что он loose cannon, неуправляемая пушка, не знаю, какой будет эквивалент идиоматический по-русски, но, безусловно, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, не думаю, потому что не забывайте вот еще о чем, что все-таки Хиллари Клинтон, она профессиональный политик, да, и как у любой профессии, там есть положительные стороны, отрицательные стороны, и все, мы всегда концентрируемся на отрицательных. Но все-таки у профессиональных политиков есть какая-то дисциплина, есть какой-то информационный задел, какое-то планирование и так далее. У Трампа ничего этого нет. И поэтому мне как кажется, что в Кремле понимают, что вот этот вот медовый месяц может закончиться очень быстро, когда Трамп поймет, что его используют, а он этого очень не любит. И, безусловно, когда его обведут вокруг пальца, а это, безусловно, произойдет, потому что просто и опыт другой у Путина, и способности, и так далее, то поворот и разворот в противоположном направлении будет очень рискованным из того, что мы видим из темперамента Трампа, из его желания всегда выходить победителем и никогда не казаться обманутым и побежденным и так далее, и вот его самолюбие, которое у профессиональных политиков, конечно, тоже есть, но они его после синяков, я имею в виду демократической политики, столько синяков и ударов и так далее, что приучаются держать удар, а Трамп удар держать не будет. Он начнет сразу же махать кулаками и так далее. Поэтому, мне кажется, здесь, конечно, обоюдоострый меч.
Если только Путин, как говорил один из моих собеседников, не научится говорить Трампу сплошные комплименты и получать от него все, что ему хочется, Путину.
Вы понимаете, ведь при всем при том негативе у Трампа все-таки никто не говорит, что он дурак, правильно? И особенно, учитывая, что он оператор недвижимости, он сам такой. Операторы недвижимости, они говорят комплименты, 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 а между тем делают дело для себя. Если люди считают, что вот Путин комплиментами обманет Трампа, я считаю, что это совершенно нереально. За этими комплиментами должна быть какое-то изменение российской политики. А изменений не будет. И когда он поймет, что, извините, его имеют, то, опять я возвращаюсь к тому, что я сказал, Мне кажется, что реакция будет не профессионального политика, а вот такого вот самолюбивого и властного человека.
Что может быть нехорошо и для России, да, в общем, наверное, и для Соединенных Штатов.
Безусловно. Нет, ну, мы говорим сейчас с российской позиции, безусловно. Совершенно неадекватная реакция, особенно, ну, это уже совершенно другая тема, особенно после невероятно, скажем так, терпеливой кампании Керри Обамы в попытках, так сказать, кооперироваться с Россией, по крайней мере, в Сирии, контраст может быть очень серьезный.
В среду во время пресс-конференции Дональд Трамп устроил еще одну сенсацию. Он прямо обратился к России с призывом выкрасть электронную переписку, которую, как он утверждает, скрывает Клинтон. То есть призвал иностранные государства совершить кражу документов кандидатов в президенты. На следующий день он начал утверждать, что это была шутка, ему мало кто поверил, и наиболее крайние комментаторы уже приписывают ему антиамериканизм. Глава демократов в Сенате призвал ЦРУ не допускать кандидатов в президенты от республиканцев до реальных секретных отчетов, которые им полагаются в силу их положения. Ведь такого в прошлом невозможно было просто представить.
Конечно, это сыграет очень сильно против него в кампании. И это, конечно, будет разыграно и уже разыгрывается в кампании.
С вашей точки зрения, есть у Владимира Путина сейчас, так сказать, основания откинуться в своем кресле в Новоогарёве или Кремле, с удовлетворением взглянуть на то, что происходит за океаном, и посмеяться над американцами, которые устроили ему бесплатную и замечательную рекламу?
Вы знаете, я думаю, что он, конечно, после 16 лет единовластия, или практически единовластия, да, я считаю, что он, конечно, может впадать вот в подобного рода самоудовлетворение, но я думаю, что пока еще он достаточно реалистичен. Я думаю, что уж так прям развалиться с сигарой, хотя он не курит, но я не знаю, какой там у него эквивалент. Вот. И вот так, знаете, сказать, ну и выдали мы, ну и дали мы.
Ну да, Путин, ну да, сукин сын.
Вот-вот, совершенно верно, как Пушкин. Улыбка, конечно, будет. И такое, знаете, профессиональное удовлетворение есть. Я бы сказал так, как от хорошо написанной статьи, но не от книги шедевра.
Вот мы с вами строим предположение о том, пытается или нет Кремль вмешаться в американскую предвыборную кампанию, пытается ли он выставить американскую политическую систему в неприглядном виде. Но а что бы вы ответили тем, кто смотрит со стороны на очень необычного кандидата в президенты Дональда Трампа и задается вопросом, а что, собственно, происходит в США?
Это результат прозрачности и беспрецедентной открытости, скажем так, да, американской политической системы. То есть вот такой человек, подумайте, где он мог бы, так сказать, я уж про Россию не говорю, но вот, скажем, в демократических, партийно ориентированных политических системах Европы, когда нужно расти через аппарат партии, продвигаться годами, десятилетиями, становиться более дисциплинированным. Этого нет. С одной стороны, это положительно, потому что нет и цинизма такого в Америке в отношении своей политической системы, как, скажем, в странах, где все решают партии. В Италии, смотрите, как люди относятся к своим правительствам, по своей политической, Израиль. С одной стороны, это так. Но с другой стороны, как в любой политической, есть и обратная сторона. И обратная сторона здесь, что вот абсолютно беспрецедентный вот такой кандидат объявился на американской политической арене. И, в общем, делать здесь ничего нельзя. И да, действительно, это достаточно шокирует, конечно, часть американской публики, причем не обязательно демократов, но просто тех, которые рассчитывают на какую-то профессиональность в американской политике. Но вот периодически, понимаете, это как система кризисов капитализма, да? Вот 90% случаев капитализм это колоссальное изобретение по производству богатства и поднятию жизненного уровня. Но периодически бывают кризисы. Видимо, вот такой эквивалент у нас сейчас в политической американской системе.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Безнадежная американская игра Кремля». Может ли взлом серверов Демократической партии оказаться стратегической ошибкой Кремля? Есть ли у Владимира Путина основания потирать руки, глядя на последствия вброса электронной переписки демократов? Что Трамп знает про Путина? Будет ли хорошим для Кремля возможное президентство Дональда Трампа? Беспрецедентную попытку вмешательства Кремля в американскую избирательную кампанию мы обсуждали с американским политологом, старшим научным сотрудником Института American Enterprise в Вашингтоне Леоном Ароном. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. И очереди из танкеров. Цены на нефть к концу июля вновь резко снизились. То же самое мы видели и в прошлом году. Тогда очередное их снижение, начавшееся в середине лета, и, кстати, примерно с тех же уровней, на которых нефть торгуется и сегодня, растянулось на полгода. Завершилось оно лишь в январе и в итоге почти двукратным падением цен. Оно было полностью отыграно к началу июня. Но теперь мы видим новый спад. Чем он вызван? Акции многих банков Европы с начала года резко подешевели, а некоторых из них и вовсе достигли исторических минимумов. Особенно драматической оказывается ситуация в банковском секторе Италии, где доля проблемных кредитов достигла уже 18%. Это в 3 раза больше, чем в среднем по странам еврозоны. Впрочем, аналитики говорят о проблемах не только итальянских банков, но и, например, некоторых крупных немецких. Но как же они возникли, если центральные банки большинства западных стран, от Соединенных Штатов до Европы или Японии, в последние годы проводили политику массированной финансовой поддержки своих экономик? Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, цены на нефть, главный товар российского экспорта и главный фактор для курса рубля, к концу июля вновь резко снизились. В течение месяца они упали на 17%, а с уровня последнего своего пика в начале июня более чем на 20%. Меньше, чем ожидалось, спрос на автомобильное топливо на крупнейших его рынках в мире. Укрепление доллара, главной валюты мирового нефтяного рынка. Почти под завязку уже заполненные резервные нефтехранилища. Наконец, скопление в крупнейших нефтяных портах мира танкеров, неделями ожидающими разгрузки. Как все эти и другие факторы могут повлиять на цены на нефть в ближайшие месяцы? Об этом мы и поговорим сегодня с аналитиком нефтяного рынка, партнером консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным. Во многих публикациях на тему мирового нефтяного рынка одной из главных причин очередного падения цен на нем называется значительно меньше, чем предполагалось, спрос на автомобильный бензин в странах, крупнейших его потребителях, в Соединенных Штатах в первую очередь. А отсюда, мол, и новый избыток нефти на рынке, что и продавило цены вниз. Михаил Крутихин.
Здесь сразу несколько факторов работает. Я думаю, что это не только меньший спрос на бензин, хотя он наблюдается и в Китае, и в Соединенных Штатах Америки, несмотря на продолжение автомобильного сезона и традиционно высокий спрос на моторное топливо. Однако это не единственный фактор. Я думаю, что здесь наблюдается дополнительный избыток нефти и все-таки еще и укрепление доллара, который тоже отражается в нефтяных ценах.
Цены на нефть и доллар часто сравнивают с сообщающимися сосудами. Чем выше одно, тем ниже другое. И наоборот. Очередное укрепление доллара относительно многих других валют в последние недели стало ли весомым фактором нынешнего падения цен на нефть?
Я бы сказал, что это умеренно значимый фактор. Во-первых, потому что все-таки, если доллар дорогой, то его надо гораздо меньше для уплаты за 1 баррель. А во-вторых, все-таки при колебаниях цены на доллар мы видим некоторое перетекание капиталов из фьючерсов на нефть в фьючерсы на тот же доллар и обратно. Поэтому здесь влияние совершенно точно присутствует, хотя основным я бы его не назвал. Оно все-таки умеренное.
Такой фактор ценообразования на мировом нефтяном рынке, как добыча сланцевой нефти в США. Количество действующих буровых в стране почти непрерывно растет уже уже 2 месяца подряд. Причем, как отмечается в ряде публикаций, вводятся в строй именно наиболее эффективные при нынешних ценах скважины, замещая те, добыча на которых может быть прибыльной лишь при более высоких ценах на нефть. По некоторым оценкам, продуктивность таких новых скважин за последние 2 года практически удвоилась. Однако общая добыча нефти в США пока продолжает сокращаться, пусть и меньшими темпами, чем еще недавно. Получается, фактор сланцевой нефти США на текущую конъюнктуру нефтяного рынка оказывает лишь некое опосредованное влияние.
Ну, действительно, фактор добычи американской сланцевой нефти является так называемым свинг-фактором, то есть эта добыча может очень быстро возобновить объемы и быстро пригасить как бы свою интенсивность в соответствии с колебанием цен. Сейчас мы видим, что не просто увеличивается число скважин, работающих на сланцевых месторождениях. Увеличивается оно не очень значительно, по 2-3 в неделю, и как-то это особо незаметно. А увеличивается число скважин, ранее пробуренных, но оставленных на некоторое время до осуществления там операций по гидроразрыву пласта, по тому самому фрекингу. И здесь мы видим еще большее увеличение таких операций, хотя в целом, действительно, на традиционных месторождениях, не сланцевых месторождениях в Северной Америке, добыча нефти несколько снижается, но я бы не стал преувеличивать общее американское снижение добычи, это нормальные колебания, от которых мало что зависит. Если появится больший спрос на нефть в мире, то очень быстро эта добыча пойдет вверх. Пока еще потенциал добычи в Соединенных Штатах далеко не исчерпан. И потенциал роста тоже.
Общая добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, продолжает довольно быстро сокращаться, тогда как в самой ОПЕК прирост добычи, хотя и продолжается, но несколько замедлился. В такой ситуации, по идее, разумеется, возвращение рынка к балансу по спросу и предложению уже не за горами, так как предполагает сокращение нынешнего превышения предложения нефти в мире над реальным спросом на нее, который и стал главной причиной обвала цен в последние 2 года. Другое дело, так ли быстро он действительно сокращается?
Я бы не стал торопиться с объявлением балансировки рынка. Уже несколько раз мы слышали, как саудовские, например, деятели объявляли: все, больше нет никакого разрыва между спросом и предложением, и рынок должен работать как часы совершенно нормально. Но не получается. Мы видим до сих пор, что предложение на рынке нефти превышает спрос, ну, как минимум на 1 миллион баррелей в сутки. И поэтому цены будут и по-прежнему испытывать давление сверху, но никак не снизу.
Далеко не все страны мира представляют данные по своим накопленным запасам готовой нефти, в том числе, кстати, Китай или Россия. Но, скажем, по данным Международного энергетического агентства, только в плавучих хранилищах, то есть в самых разных танкерах, сегодня находится примерно 95 миллионов баррелей нефти. Это максимум с 2009 года. Столько нефти мир потребляет сегодня за один полный день. В какой мере именно фактор избыточных запасов оказывает сегодня влияние на текущие цены на нефть?
Да, когда мы видим, что на рынок поступает больше нефти, чем могут поглотить потребители, то это фактор давления на нефтяную цену. Мы видим, что скопились танкеры у берегов Китая, где фактически заканчивается заполнение второй очереди стратегических резервов нефти национальных. И хотя Китай закупает сейчас больше нефти, чем стране необходимо, танкеры все равно не успевают вовремя разгружаться и вынуждены по 10 дней, а то и по 2 недели дожидаться своей очереди на разгрузку. Когда на схемах в интернете и на картах онлайновых мы видим стоящие танкеры с нефтью перед многими портами на рейде, то это, естественно, сигнал того, что предложение на рынке больше, чем спрос, и это, опять-таки, фактор, влияющий на цену.
По некоторым экспертным оценкам, еще имеющиеся свободные мощности для хранения запасов нефти в мире уже близки к исчерпанию, и что, мол, уже к концу этого года и они могут быть заполнены. Если это произойдет, можно предположить неминуемый новый спад цен на нефть. Причем чаще всего здесь вспоминают о резервных мощностях Китая, которые он в последние месяцы заполнял ускоренными темпами, пока нефть дешевая.
Я думаю, что китайские резервные емкости будут заполнены примерно в первом квартале следующего года. Это я имею в виду вторую очередь этих емкостей. И если верить планам китайского руководства, то начнется строительство третьей очереди емкостей, хотя нельзя с уверенностью сказать, что они выполнят эти намеченные планы. И поэтому, да, это будет дополнительным фактором, когда все эти емкости заполнятся. Дополнительным фактором давления на цены, просто добытую нефть будет некуда девать.
Но ведь речь идет об очередях из танкеров, условно говоря, в крупнейших мировых нефтяных портах не только стран-импортеров сырья, но и самих добывающих стран.
Эта нефть очень часто не выходит за пределы Саудовской Аравии, хранится там на рейде в Персидском заливе, поскольку нет покупателей. И такие танкеры скапливаются и в Карибском море, в Мексиканском заливе, у берегов Луизианы, а не только около Китая. Да, конечно, емкости на суше будут очень скоро заполнены. Фактически во многих странах они заполнены. Но существуют еще танкеры, с которыми тоже надо считаться.
Если обратиться к нефтедобыче в самой России, еще недавно многие аналитики, включая, кстати, и вас самого, предполагали вероятное начало сокращения общей добычи нефти в стране, начиная, возможно, уже с четвертого квартала 2016 года или в начале 2017. Однако с тех пор нефть все же несколько подорожала и пока не вернулась к минимумам начала года. Текущая динамика цен на нее и текущие же новые прогнозы по ним на ближайшие месяцы меняют ли как-то прежние ваши прогнозы относительно объемов добычи нефти в России?
Может быть, действительно, и я, и некоторые другие аналитики несколько переоценивали способность российских компаний снижать добычу. Мы видим, действительно, во многих случаях добыча снижается. Это у Роснефти снижается добыча, снижается у Лукойла, у Газпромнефти. Но некоторые компании добычу наращивают, такие как Башнефть, Татнефть, хотя там тоже есть замедление вот этого роста. И, возможно, мы недооценивали некоторую инерцию в методах работы российских компаний. Они очень активно ведут бурение дополнительных скважин, так называемая зарезка боковых стволов, на тех подземных месторождениях, которые дают очень неплохой дебит скважин. Да, они не вкладывают много в разведку новых месторождений, но там, где нефть еще можно продать по рентабельной цене, там работа идет. И, скорее всего, в этом году будет продемонстрирован прирост добычи, пока мы видим такие цифры. И не исключено еще, что до первого полугодия роста добычи хватит. Но вот когда наступит время, когда последняя соломинка как бы сломает хребет верблюду, сказать трудно, но этот момент обязательно должен наступить при нынешних ценах на нефть. А цены на нефть, скорее всего, будут снижаться и дальше. Какое-то время нефтяные компании смогут работать даже себе в убыток, но продлится это немного, поэтому когда-то надо будет сокращать инвестиции даже в уже работающие месторождения.
Разрыв в ценах на нефть двух ведущих международных эталонных сортов. Европейской нефти Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, и американской WTI, вновь растет в последние недели, повышая привлекательность экспорта американской нефти в Европу, основной рынок и для российской нефти. В какой мере это фактор конкуренции для российских компаний?
Эта разница между Brent и WTI, она постоянно присутствует, редко когда они продаются. Продаются по одной цене, и действительно это фактор такого арбитража, но пока мы видим, что американскую нефть выгоднее продавать не там, где продается российская нефть. В первую очередь из-за того, что это нефть разных совершенно сортов. Американцы сейчас экспортируют очень легкую нефть, практически конденсат, а российская нефть – это средней плотности и среднего содержания серы. Она скорее может конкурировать с иранской нефтью, с нефтью Персидского залива. И там действительно на спотовом рынке идут новые партии из Персидского залива, там наблюдается конкуренция. Но по долгосрочным контрактам российская нефть пока своих позиций в европейском направлении не утратила. А что касается Азии, то там на нее постоянно высокий спрос из-за того, что качество ее лучше, чем тот же самый Brent и тот же самый Urals. И там короткое транспортное плечо до потребителей азиатских из порта Казьмино. И, кроме того, вполне аккуратные поставки. Так что там за российскую нефть даже платят некоторую премию по сравнению с Urals и по сравнению с Brent. И по сравнению с теми сортами, которые идут туда же из Персидского залива.
В Последние месяцы разговоры об ужесточении конкуренции для российской нефти на рынке Европы ввиду дополнительных поставок из стран региона Персидского залива как-то утихли, хотя еще зимой разговоров об этом было много. Так что, этой дополнительной нефти пока оказывается на европейском рынке не так уж и много, чтобы всерьез говорить об ужесточении конкуренции для России.
Это, конечно, фактор для спотового рынка. Но, к счастью для российских компаний, у них много долгосрочных контрактов, и привязка их сорта нефти к нефтеперерабатывающим заводам определенным, и поэтому там business as usual, что называется. Но на спотовом рынке позиции России все-таки удается потеснить, когда некоторые потребители начинают закупать с очень большими скидками партии нефти из Ирана и из Саудовской Аравии.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве аналитик нефтяного рынка, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Искушение Банковского союза. Поздно вечером, 29 июля, единый банковский регулятор стран Европы представит итоги начатых еще в конце февраля очередных стресс-тестов крупнейших банков региона. Они охватили в целом 51 европейский банк, в том числе 37 банков из стран еврозоны, на долю которых вместе взятых приходится более 70% совокупных активов банковского сектора Европы. С начала года акции многих европейских банков резко подешевели, а некоторые из них и вовсе достигли исторических минимумов. Особенно драматической оказывается ситуация в банковском секторе Италии, где, по оценкам Центрального банка страны, доля проблемных кредитов достигла уже 18%. Это больше, чем в любой другой стране Европы. Впрочем, аналитики говорят о проблемах не только итальянских банков, но и, например, некоторых крупных немецких. Но как же они возникли, если центральные банки большинства западных стран, от Соединенных Штатов до Европы или Японии, в последние годы проводили политику так называемого количественного смягчения, то есть массированной финансовой поддержки своих экономик. Об этом мы и поговорим сегодня с банковскими экспертами из Германии, к которым обратился наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм. Итак, акции крупнейших банков мира только с начала года потеряли в среднем четверть своей стоимости. Особенно сильно пострадали крупные банки Европы. Их акции подешевели на 40-60%. А, скажем, акции итальянского Monte dei Paschi, третьего в Италии и старейшего банка в мире, за полгода потеряли три четверти своей стоимости. В целом, нынешние проблемы банковского сектора Европы могут показаться странными. Ведь Европейский центральный банк, стремясь стимулировать экономический рост еврозоны, уже несколько лет накачивает его деньгами и, более того, продолжает накачивать и дальше. То есть денег у банков вроде должно быть достаточно. Так в чем же корень проблемы? Им просто не на чем зарабатывать, раз из-за стагнации в европейской экономике качественных заемщиков в ней стало намного меньше, как, кстати, и в экономике России из-за глубокого в ней кризиса. Если не иметь в виду проблемы отдельных банков, возникающие скорее по их собственной вине, то еще в начале года, когда банковские акции по всему миру лишь начинали заметно дешеветь, эксперты говорили в основном о трех фундаментальных причинах спада в банковском секторе мира. Замедление роста экономики Китая, а значит и всей мировой экономики, низкие процентные ставки в западных странах, а также падение цен на нефть. В каком порядке по их значимости именно для банковского сектора вы расположили бы эти факторы сегодня? Наш первый собеседник – президент Баварского финансового центра в Мюнхене, профессор Вольфганг Герке.
Существуют, конечно, и другие важные факторы, но, безусловно, особые сложности возникают у банков из-за низких процентных ставок. В первую очередь у тех, которые привлекли большие объемы вкладов. У этих банков возникли проблемы, как выгодно инвестировать деньги своих клиентов. Ведь, скажем, надежные гособлигации прибыли сегодня почти не приносят, а другие вложения сопряжены со слишком большим риском. Поэтому фактор низких процентных ставок я бы здесь поставил во главу угла. Другой важный фактор – экономический спад во многих странах. Можно говорить не только о замедлении роста экономики Китая или глубокой рецессии в России, но и об экономических проблемах, например, стран Южной Европы. будь то Греция, Италия или Испания. Скажем, немецкие банки требуют сегодня только от итальянских банков погасить долги на 80 миллиардов евро. И при этом опасаются, как бы банковский сектор Италии не оказался в еще худшей ситуации. Наконец, в-третьих, я бы назвал резко возросшую конкуренцию внутри самого банковского сектора. Ведь в последние годы на этом рынке появились новые конкуренты, которые фактически сокрушают традиционные, формировавшиеся десятилетиями, правила рынка кредитования. Вспомним хотя бы о такой системе электронных платежей, как PayPal. Новые информационные технологии вынуждают и традиционные банки радикально перестраивать свой бизнес, в том числе отказываясь от обширной сети ставших обременительными филиалов. И в перспективе, на мой взгляд, именно формирование новых банковских структур на рынке кредитования станет главной проблемой еврозоны.
Тот же вопрос профессору кафедры экономики банковского бизнеса Университета города Хохенхайм Гансу Дитеру Бургхофу.
Падение цен на нефть не столь уж значимый фактор для котировок акций банков. В этом смысле куда важнее для них оказывается замедление роста экономики Китая, которая долгое время оставалась мотором всей мировой экономики. Огромную роль сыграло, конечно, и снижение процентных ставок. Ведь классический банковский бизнес в том и заключается, что клиенты приносят свои сбережения, а банки оперируют этими деньгами, выдавая кредиты, чтобы на них зарабатывать. Так вот, этим традиционным методом сегодня, по крайней мере в Западной Европе, банкам заработать практически невозможно. Они фактически работают в ущерб себе. И чтобы как-то этот ущерб минимизировать, в принципе, должны были бы требовать некую плату от своих же вкладчиков, так называемые отрицательные проценты. Но это тоже невыгодно. Вкладчики стали бы тогда изымать свои сбережения, и банк вообще лишился бы ликвидности. Немаловажным и долгосрочным проблемным фактором для европейских банков стало новое их регулирование. Это не только сопряжено с большими финансовыми потерями, но иногда доходит и до абсурда. Банковские служащие чуть ли не больше времени уделяют именно соблюдению правил банковского регулирования, чем своей прямой обязанности – умножению прибыли банка. Я, конечно, утрирую, но отчасти это именно так. Ну а в последнее время возникла новая проблема – Brexit. По итогам референдума в Великобритании, что незамедлительно отразилось на акциях крупнейших банков мира.
Наиболее слабым звеном банковской системы еврозоны аналитики называют сегодня банки Италии. Объем накопленных ими проблемных кредитов оценивается в 360 миллиардов евро, или более 18% от всех предоставленных ими кредитов. Такого нет сегодня ни в одной другой стране Европы. Поэтому опасения некого нового долгового кризиса в еврозоне чаще всего и связывают теперь с банками Италии. Давайте предположим вариант, что страны еврозоны вдруг вновь соберутся как-то сообща спасать банки одной из них, на этот раз Италии. Как ранее, в течение буквально последних 5-6 лет им пришлось уже спасать банки Ирландии, Греции или Испании. Хотя, понятно, никто сегодня не горит желанием этот опыт повторять. Тем не менее, какую схему оздоровления банков, если до этого дойдет дело, могут в итоге выбрать, по вашим представлениям, из двух уже отработанных? Я их напомню. Первое, условно говоря, испанское, как было в случае с Испанией в 2012-2013 годах. То есть предоставление кредитов других стран еврозоны, но только на жестких условиях реструктуризации испанских банков. Вторая схема, условно говоря, кипрская. Как было в 2013 году с банками Кипра. Сначала страдают акционеры самих проблемных банков, потом держатели их облигаций. Далее владельцы крупных вкладов, в части превышающие застрахованные государством 100 тысяч евро. И только потом уже деньги сторонних фондов, включая общеевропейские. Кстати, именно такая схема с 1 января 2016 года стала обязательной для всех стран еврозоны в случае банкротства в них тех или иных банков, если до этого дойдет. И это одна из главных составляющих созданного еще 3 года назад Банковского союза Европы, который и формировали по следам всех недавних долговых кризисов в регионе. Или вообще, возможно, некое третье решение. Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра, Мюнхен.
По-моему, здесь существует лишь один разумный вариант, но очень болезненный. А именно строгое соблюдение правил Банковского союза Европы. Другими словами, итальянские банки, оказавшиеся в трудном положении, должны выходить из него в первую очередь за счет собственных акционеров, а если этого не хватит, то за счет части своих же клиентов. Ведь если европейские политики вознамерятся оздоровить банковскую систему Италии, вновь возложив бремя на всех европейских налогоплательщиков, то итальянские банки так и не научатся вести бизнес рачительно и всегда будут уповать на помощь других стран ЕС. Спору нет, премьер-министру Италии Маттео Ренци действительно предстоят трудные времена. Ведь если правительство страны, вопреки прежней своей практике, не станет вновь поддерживать банки госкредитами, а предложит раскошелиться своим гражданам, то на ближайших же выборах это правительство может оказаться не у дел.
Ганс Дитер Бургхоф, профессор кафедры экономики банковского бизнеса университета города Хохенхайм.
Ну, кипрский вариант вряд ли осуществим в Италии по политическим причинам. Ближайшие же парламентские выборы правительство страны однозначно бы проиграло. Что же касается испанского варианта, то, вопреки опасениям, в принципе, эта схема тогда неплохо себя зарекомендовала. Но я лично думаю, что в Италии вновь попробуют решить свои проблемы откладыванием их в долгий ящик. Ведь вспомним, многие руководители, ответственные за создавшиеся в прошлом проблемы, по-прежнему стоят у руля. Например, нынешний руководитель Европейского центрального банка Марио Драги. Когда в результате последнего глобального финансового кризиса в банковской системе Италии возникли обострившиеся теперь проблемы, он еще возглавлял Национальный банк страны, однако не принял своевременно эффективных мер для улучшения ситуации. И, на мой взгляд, метод затягивания решения проблем присущ ему и в европейской политике.
Буквально в конце июня Международный валютный фонд представил доклад, в котором назвал Deutsche Bank, крупнейший в Германии, банком, привносящим наибольшие риски в мировую финансовую систему из числа глобальных системно значимых банков. Далее за ним по системным рискам назывались британский банк HSBC и швейцарский Credit Suisse. Если говорить в целом, в чем корень нынешних проблем Deutsche Bank? Это, по сути своей, еще отголоски мирового финансового кризиса 2008 года, то есть последствия операций с рисковыми активами, или что-то иное, возникшее уже в последние годы, Ганс Дитер Бургхоф?
Deutsche
Bank по-прежнему страдает от последствий недавних обширных операций с рисковыми активами, которые в итоге обернулись для него судами и огромными штрафами. Теперь же банк старается изменить культуру своего бизнеса и, в принципе, как мне представляется, если взятый им курс будет продолжен, он может быть успешным. Хотя, конечно, у Deutsche Bank еще остается немало прошлых грехов, последствия которых непредсказуемы, которые, я не исключаю, еще могут проявиться в будущем.
Вольфганг Герке, Баварский финансовый центр.
И сам финансовый кризис, и вскрывшиеся махинации, и последовавшие затем длительные судебные процессы, а также наложенные на него штрафы, безусловно, нанесли очень серьезный ущерб Deutsche Bank. Но проявились и другие факторы. Во-первых, сократилось само поприще, на котором он мог бы хорошо зарабатывать, а именно инвестиционный бизнес. Во-вторых, возникла необходимость реструктуризации банка, а это всегда стоит больших денег. Пришлось закрывать многие филиалы и увольнять сотрудников, разбросанных по всему миру. В принципе, у Deutsche Bank, как самого крупного банка Германии и с наибольшим представительством за рубежом, нет особых проблем в получении новых кредитов. Однако внутренние проблемы самого банка, включая недовольство служащих, теряющих лояльность по отношению к своему работодателю, ставят менеджмент перед трудноразрешимыми задачами.
Всякий раз в последние годы, когда возникали сколько-нибудь серьезные проблемы в банковской системе той или иной страны еврозоны, будь то Греция, Ирландия или Испания, тут же появлялись очередные прогнозы возникновения эффекта домино в отношении банков и других стран региона, коль скоро они так тесно связаны между собой. К счастью, они ни разу не оправдывались. На ваш взгляд, сколь вероятен такой эффект в нынешних условиях, если предположить, конечно, что общая ситуация в банковском секторе Европы в ближайшие год-два особо не улучшится? Вольфганг Герке.
Угроза эффекта домино по-прежнему актуальна. Все крупные банки связаны друг с другом, и банковские проблемы в одной стране в той или иной мере незамедлительно отразятся и на банках в других странах. Наглядный пример – крах американского инвестиционного банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года, ставший кульминацией тогдашнего финансового кризиса. Тем не менее, если регуляторам своевременно принять необходимые меры, а не бросаться сразу спасать каждый новый проблемный банк, всего этого можно избежать. К сожалению, зная эту слабость политиков, некоторые финансовые институты этим злоупотребляют, используя угрозу эффекта домино, чтобы получить государственную поддержку.
Ганс Дитер Бургхоф.
Я думаю, что сами прогнозы возникновения эффекта домино были отчасти сконструированы именно для оправдания определенной политики, так как не было желания искать другие пути. Ответственность возлагалась на всех, а конкретно ни на кого. И тогда, в самом деле, получается, что угроза эффекта домино становится вполне реальной, а за долги и просчеты отдельных банков и отдельных стран расплачиваться приходится уже всем европейцам.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Германии президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке и профессор кафедры экономики банковского бизнеса университета города Хохенхайм Ганс Дитер Бургхоф. С ними беседовал наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.